Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Головные темы сегодняшней программы. У обменных пунктах Менску по-ранейшему подвышены попыт на замежную валюту. На шерогу промысловых предприемств в регионах Беларуси люди губляют працу альбо вымушенные погаджаться на снижение заробков и позаплановые отпочинки. Европейскому связу удалось домовиться с Украиной и Россией у питания поставок газу у Европу. У городе открылась выстава, присвеченная 90-годзю БССР. На ее представлены и период иснования БН. Гэта і іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў праскай студыі навінаў далей Валер Каліноўскі сёння ў свеце. Ізраіль заявіў аб працягу сваёй вайсковай кампаніі ў Газе, нягледзячы на рэзалюцыю Рады бяспекі ООН з заклікам да тэрміновага спынення агню. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт зазначыў, што сённяшні ракетны абстрэл тэрыторыі Ізраілю Хамасам паказвае, што гэтая рэзалюцыя не працуе. Хамас таксама не задаволены рэзалюцыяй Рады бяспекі ООН, паколькі яна не адпавядала ягоным вымогам. На гэты час у выніку вайсковых дзеянняў у паласе Газа загінула 750 палестынцаў і 13 ізраільцян. Канфлікт доўжыцца ўжо два тыдні. Кіраўнік расійскага «Газпрому» Алексей Мілер заявіў пра магчымасць аднаўлення паставак газу ў Еўропу праз Украіну ўжо сёння, у выпадку, калі будзе падпісанае пагадненне аб размяшчэнні міжнародных назіральнікаў на аб'ектах газавай інфраструктуры ва ўкраіне. Масква і Кіеў пагадзіліся з дэталямі гэтага пляну, прапанаванага Еўразвязам. Назіральнікі ад Еўразвязу ўжо прыбылі ў Кіеў. Сёння ж у украінскую сталіцу прыбыў чэшскі прэм'ер Мірак Тапаланык, які прадстаўляе старшынства Еўразвязу. Беспрацоўе ў Злучаных Штатах дасягнула найвышэйшага ўзроўню за апошнія 16 гадоў – 7,2%. У Вашынгтоне прадстаўнікі Злучаных Штатаў і Грузіі сёння падпісалі пагадненне аб стратэгічным партнерстве. Дакумент мае ўзмацніць супрацоўніцтва дзвюх краін у галіне абароны і бяспекі. Прадстаўнікі антытэрарыстычнага агенцтва ЗША паведамілі аб знішчэнні кіраўніка сеткі Аль-Каіды ў Пакістане Асамы Аль-Кіні і ягонага бліжэйшага памочніка. Верховный комиссар ООН по правах человека Нави Пиллай закликала до достоверного и незалежного доследования всех порушений международного гуманитарного права у часе конфликта у полосе Газа. Ее заява прогучала подчас специального поседжения Рады ООН по правах человека, якое было присвечено этому конфликту. На хвалях свободы вы слухали новины. Наступный выпуск прогучить праз полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. У обменных пунктах Менску по-ранейшему подвышены попыт на замежную валюту. У многих банках поменять рубли на доляры и евро немагчыма. Потребную сумму у замежной валюте люди шукают у разных концах городу. У некольких менских обменниках побывала и погутарила у чергах с людьми Галина Абакунчик.
У обменным пункте Белзнешэкономбанку на проспекте Незалежности черга з некалькіх чалавек. Гутару з людьми.
Ці вы уже спробовали купить валюту, ці сдать, напрыклад? Я не ведаю, чому вы стоите вот зараз?
Не, не сдать. Я менять. Жонка насобирала, как меня нахавала. Иди меняй, вот. Напужали. И стыдно сказать, но напужали. Все тут бегут, ну что робить?
Ці вы спробовали уже набывать?
Пробовала.
Не можно набыть. 500 евро максимум. Есть купюры. Остатних нема. Коли только кто сдасть. Евро нет, долларов нет. Куда надо быть?
Чему, скажите, вы набываете?
Сами ведаете, чему. Страшно. Было же уже такое, коли у людей гроши, которые лежали в банке, пропали.
Один из обменных пунктов Белинвестбанку размещен у будинку крамы. Люди в черзе стоять на улице. Значная частка из них сталого веку.
Вы скажите, класска, чему в обменный пункт пришли?
Хотела купить, но я поняла, что ее, наверное, здесь нет. Я уже не в первом банке. Я обращаюсь, и валюты нет. Никакой, притом, ни евро, ни доллара, ни такой нет.
А скажите, пожалуйста, чему вы спробуете купить валюту?
А потому что белорусский рубль обесценился уже по отношению к валюте к нашей, совершенно упал. Поэтому вот и надо переводить деньги хоть так, чтобы сберечь на смерть. Хоть что-нибудь. И так не получается, видите, купить нельзя теперь даже и по большому курсу.
Многие люди шукают певную валюту – доляры, евро, цинават российские рубли. Вот что казали наведники обменного пункта Беларусь-банку.
Вы знаете, я приехала из деревни. Вчера вообще невозможно было доступиться. 20 только долларов купила за весь день. Евро я не покупала, дорого. А сегодня вот что-то вот. На запас 200 долларов купила. Пусть лежать 200, мало что надо.
Какую валюту шукали и те долго?
Ну, евро, доллары искали. Ну, много банков хотели, но не было. Ну, вот нашел.
Почему вы купляете? С какой метой?
Хочу российский взять. Он хоть обеспеченный. А что такое доллар? Ведут новую валюту в Америке, а ее ведут буквально с месяца на месяц. Все рухнет. Так вот, или евро, или рубль.
Это легко евро набыть.
Вчера ничего нет нигде. Я уже объездил 3 банка, и вот пока замотаюсь. Был в российском банке, у них даже рублей своих нету. Они сказали, мы рубли, ваши фантики и меняем.
Супрацовники банков неохотно комментуют становище с куплей продажем валюты. Однако и они признают, что недохоп валюты есть. Вот что сказал супрацовник одного из них, який пожадал не называть свое имя.
Звичайно, валюту купляют и продают.
Купают. Доллары, евро. Из центра города, из станции. Продают кому надо.
Тихопай вам працу на весь день.
Ну, не на целый день питает. Но если надо, мы подкрепляемся.
Тем часом Национальный банк Беларуси дал коммерцийным банкам указание забеспечивать обменные пункты валюты на протягу усяго гандлевого дня. Але у реальности это потребование выконывается не усюды.
Репортаж з менскіх абменнікаў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Ці давяраеце вы запэўніванням беларускага ўраду, што дэвальвацыя беларускага рубля ў блізкай будучыні не паўторыцца? З такім пытаннем сёння наш карэспандэнт Міхал Карневіч звяртаўся да людзей на гарадзенскіх вуліцах.
Я не ведаю, як сказаць, калі хто чытае, то адбудзецца, калі верыць дзяржаве чыноўнікам, то не адбудзецца. Ну, людзі спадзяюцца, што адбудзецца, безумоўна, бо ўжо раз навучылі, так трэба ж разумнейшым трохі быць.
Сколько существовал мир, всегда простых людзей одзевалі. І неважна, хто было ў власці. Коммунисты, не коммунисты, демократы. Единственная, наверное, страна Америка, у которой уже 300 лет не меняются деньги. Больше такого не знаю. United States of America, да? Не знаю такой. Не был там ни разу. Но насколько знаю, деньги... Даже 17 века еще в 17 ходят. То у всех остальных государствах такое ни в одном еще не было.
Нет, не верю. Я никому не верю.
А, не будет такого, поднимается доллар, значит будет девальвация.
Не доверяю. Нам говорили, что не будет, но было, думаю, еще одна будет.
Я лечу, что будет девальвация. Можно бачить по повышению цен. Рост доляра и совсем не повышается ни стипендия, ни зарплаты.
Ну, я так само лечу, что нельзя так сказать, будет падение, если не будет. Это никому не ведомо. И навык то, что за разговоры, что вот девальвация уже отбылась, и потом про год, там про два будет добре, больше такого не будет. Это никто не сможет предсказать.
Не, не верю. Потому что владе наоколю доверять уже нельзя. Потому что до Нового года яны уверяли в том, что курс доллара будет стабильным и ни в каком разе повышаться, типа понижаться он не будет. А Лена 2 студеня мы бачили, что наша белорусская валюта потеряла, и многие-многие из людей тут так само потеряли великие гроши. И саправды теперь не верится не только владе, никому не верится, и думается, что кризис не только, как заверяют, прошел мимо Беларуси, а на вогле застався тут и надолго.
Нет, потому что как бы все равно будет. Ну, у всех есть, у нас будет, что мы отличаемся, что ли?
Нет, просто нет.
Нет.
А почему?
Нет. Не знаю, нет у меня доверия, потому что. Ну, потому что, сами понимаете, что с 1 января что сделали с нашим рублем. Поэтому совсем не доверяю.
Такія адказы мы пачулі ў горадзе на пытанне, ці давяраеце вы запэўніванням беларускага ўраду, што дэвальвацыя беларускага рубля ў блізкай будучыні не паўторыцца. Тэме дэвальвацыі будзе прысвечаны сённяшні выпуск экспертызы свабоды.
Чым патлумачыць ажыятажны попыт у крамах? Чаму людзі імкнуцца набыць валюту? Чаму гарады ахопліваюць розныя чуткі пра новую дэвальвацыю, дэнамінацыю? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрак.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры троху пазней. У регіонах Білорусі мацніє фінансовий кризис. На шерегу промислових підприємств люди губляють працю або вимушені погоджатися на зниження заробків і позапланової відпочинки. Нові адреси кризису називають власні кореспонденти «Свободи». Повідомлення з місця записав В'ячеслав Кулік.
У Ганцевичах на Берастейщині спиняється комбінат домобудування. Робочі звільняються і шукають нової праці. Подробязності у повідомленні журналіста Анатолія Кругавця.
Завод, де виробляють стіни для панельних домов, тепер більш простоює, чим працює. Про це говорить працівниця підприємства Тетяна Ярошевич.
У нас уже нету предприятий. Дуже мало людей осталось работать. Все прекрасно знають, що дали деньги, но где они делись, ніхто не знає. У нас много начальства, а зарплати-то нету, как и не было, роботи нету, как и не было.
Раніше Ганцевський КПД виконував закази меліораційного будівництва. Тут мали працю більш як 600 чоловік. Тепер же, як каже супрацовник адміністрації юрист Віталь Берташ, сходять опошня з професіями.
Сейчас все в основном работают по другим строительным предприятиям. Либо Москва, Петербург, Минск. Вот у нас нормально сейчас ПМК-14 поднимается, у них заказы есть. Процентов 20 перешло сразу же автоматически в ПМК-14.
Уже в умовах кризису Ганцевский КПД покинули директор и головный бухгалтер. А теперь новое керовництво спробует отримать санкцию на банкрутство и тем самым списать долги. Однако, навод, коли это отбудется, час страшены. И обновить вытворчность проблематично. Статуя Віталь Бертуш.
Панелі, ізделія залізобетонні. От, наприклад, з Пінськ. Баранич возять із Бреста, з Мінська. Просто було передано це підприємство не у ці руки. Нема таких спеціалістів в районі, щоб могли руководити, або там оказувати допомогу.
У Могильові після двохтижневого перепинку відновила працю швейна фабрика «Веснянка». Ці надовго, висвітляв кореспондент Андрій Білогубов.
У соковіку фабрику чекають проблеми, зв'язані з поширенням кризисних тенденцій у економіці Росії. Так лічить керівництво Могильовського підприємства.
Экономики в России, потому что большая часть наших заказчиков – это Россия. Предсказать, конечно, сложно на более далекий срок. На сегодняшний день мы работаем. Большая часть производимой нашей продукции – это товарищеские заказы.
Поведомила представница администрации фабрики «Веснянка». Поводы яе цяпер на прадпрыемстве іншыя цяжкасці, цякучасць кадраў.
У нас, как и во всей лёгкой промышленности, или в швейном производстве, скажем так, текучесть кадров очень большая. Мы ждем новых рабочих, потому что у нас сейчас недостаток рабочей силы и швей.
Людей не задовольняют передусім гроши. Средний памер заробку квалификованной швачки не дотягивает до 500 тысяч рублей. На Веснянце працуе каля 2000 человек.
У Мазыры задолжились каникулы у коллектива акционерного товариства «Беларускабель». За вымышленный простой рабочие отрымливают две тратины заробку, а перспективы на сёлета застаются непэвными, говорит один из працовников предприемства. На предприемстве свыше 1000 человек. Наместник директора Александр Варанчук запевнивает, что звольнение тычилось только тех, кто досягнул пенсийного возраста. С иншими не так все просто.
Есть законодательство, есть контракт у людей, которые заключены. Для того, чтобы уволить или расторгнуть контракт, должны быть условия определенные. Законодательство-то работает, и никто его не даст права нарушить.
Як оборонить людей от кризису, наместник директора покуль не ведая.
На сегодняшний день трудно сказать, поскольку еще и Россия, и Украина тоже находятся в стадии отдыха. По-моему, все сегодня чувствуют определенные трудности. Просто рынок уменьшился.
Гэта было меркаванне намесніка директора Мазырскага прадпрыемства «Беларускабель» Александра Варанчука. Сёння лідар зарэгістраванай ва ўкраіне грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў Радыё Свабода, што прадпрымальнікі Беларусі заклікаюць правесці 25 сакавіка марш пакрыўджаных і непачутых. Аргументамі ініцыятывы Віктар Гарбачоў называе наступнае. Цытую: «Хлусня і падман пранізвае ўсю гэтую ўладу. Сёння склалася такая сітуацыя, калі, па-першае, падманутая ўсе, і, па-другое, непачутая большая частка насельніцтва. Таму, калі ты адчуваеш, што цябе падманулі ці не пачулі, калі ласка, збірайся ўзяць удзел у маршы пакрыўджаных і непачутых, які адбудзецца ў Менску 25 сакавіка ў дзень волі». Канец цытаты. Нагадаю, гэта была думка Віктара Гарбачова, лідара зарэгістраванай ва ўкраіне грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва.
Званкі на свабоду.
Слухаюсь.
свободу кожний день, раніця і вечора.
Усім жихарам Білорусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Огляд ваших дзвінків на свободу слухається хвилин праз 10. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомим вас у сьогоднішній програмі. У обмінних пунктах Мінську по-ранішому підвищений попит на заміжну валюту. У багатьох банках поміняти рублі на доляри і євро немагчимо. На шерегу промислових підприємств у регіонах Білорусі люди губляють працю або вимушені погоджатися на зниження заробків і позапланові відпочинки. Європейському зв'язку удалося домовитися з Україною і Росією у питанні поставок газу у Європу. Сьогодні у Київ прибула перша група міжнародних назиральників за транзитом російського газу. Лідер зареєстрованої в Україні громадської кампанії за свободне розвиття підприємництва Віктор Горбачов заявив, що підприємники Білорусі закликають провести 25 соковіка марш покривжених і непочутих. У городі відкрилася вистава, присвячена 90-годзю БССР. На ній представлений період існування БНР. Європейському зв'язку удалося домовитися з Україною і Росією у питанні поставок газу у Європу. Сьогодні у Київ прибула перша група міжнародних назиральників за транзитом російського газу. Група починає працю сьогодні ж. Транзит газу може бути відновлений тягом ближайших суток. А в Білорусі тим часом повелічують використання замість газу таннішого резервового палива – мазуту. Передає Олесь Дашчинський.
Тое, што беларускія электрастанцыі і кацельні пераходзяць на мазут, пацвердзіў першы намеснік міністра энергетыкі Эдуард Таўпянец. Ён заявіў, што ў краіне ёсць танны мазут, таму яго і паляць. Але ці звязана гэта з тым, што з-за павелічэння транзыту расійскага газу ў Еўропу абмежаваныя пастаўкі беларускім спажыўцам?
Прычём здесь транзит газу? У нас газа предостаточно в стране. Ну, дорогой, не фантазируйте. У нас в стране достаточно и газа, и мазута, и так далее. Используем то, что выгодно для страны. Предостаточно всего. И газа, и мазута.
Ну, а цена на газ пока лишь не вызначенная, так?
Все равно он дорогой. Мазут дешевле, чем газ.
Про то, якая вызначена цена на газ для Беларуси, у «Газпроме» пока ничего не кажуть. По воле представника пресс-службы концерну Игоря Волобуева, подчас газового конфликта с Украиной паница яма. Европа і сетка Білатрансгазу ад 1 студзеня павелічэння транзіту ў Европу склала больш за 35 мільёнаў кубаметраў у суткі. Але ці будзе Газпром выкарыстоўваць гэтыя магчымасці пасля урэгулявання канфлікту з Украінай?
Все режимы перейдут наверняка в тот режим, который он был до этого, потому что не будет такой надобности загружать трубу по максимуму.
Паводле кіраўніка аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергія Мусіенкі, пасля Украіны Расія можа узяцца за Беларусь, а няпэўнасць цаны газу для Беларусі связанная с ситуацией на украинском рынке.
Россия заблаговременно знала, что она будет этим заниматься. И не объявляла эту цену, потому что это для Украины был бы ориентир. Выгодно не оглашать ее. Мы понимаем всю эту вот ситуацию, но это монопольный продукт. Мы не можем его получить иным образом. Поэтому вынуждены такие условия идти.
Паводле кіраўніка цэнтру Мізаса Ярослава Раманчука, чым далей будзе цягнуцца канфлікт з Украінай, тым больш верагодна, што цана для Беларусі будзе меншай.
Калі Беларусь дае сваю трубу, не патрабуе нічога ўзамен, не павышае стаўкі транзыта, спадзяецца, што і Крэмль, і Газпрам будуць аб гэтым памятаць пры акрэсленні новай цаны. Але няма чаго разлічваць Беларусі на цану паніжэй 150-160 даляраў. Калі гэты накал эмоцыяў з Украінай зайдзе, мы пабачым, што не з'яўляецца Беларусь такім ужо стратэгічным партнёрам, няма саюзнай державы, на якую спасылаецца Путін. Я лічу, што цана для Беларусі павінна быць рынкавай. Калі мы атрымліваем палітычную цану, мы таксама павінны думаць пра пагрозы, якія зыходзяць з гэтай палітычнай цаны.
Гаварыў эканаміст Яраслаў Раманчук. Паводле паведамлення прадстаўніка Еўразвязу, сёння ў Кію прыбыла першая група міжнародных назіральнікаў за транзытам расійскага газу. У групу ўваходзяць 22 чалавекі. Мяркуецца, што ў яе склад будуць уключаныя і прадстаўнікі Расіі. Група пачынае працу сёння ж, транзыт газу можа быць адноўлены цягам бліжэйшых сутак. Таксама сёння падчас сустрэчы з кіраўніком Газпрому Мілерам прэзідэнт Расіі Мядзведзеў заявіў, што ў будучыні нельга выкарыстоўваць ніякіх преференцій, ніяких спеціальних перевагаў, адносно які би там ні було країнаў.
Навіни свободи.
Що самі лісяти, ти постоянний боязнь.
Які свободи вибору дітям?
Що, де, коли, як і чому?
Отказы у эфиры свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео у интернете.
Свобода.орг.
У городе открылась выстава, присвеченная 90-годзю БССР. Экспозиция представляет и период існавання Белорусской Народной Республики. У приватности представлены бел-червоно-белый стяг БНР часов эмиграции у Раду с черными стужками по обапал червоного паса и пашпарты громадзянов БНР. Працює юбилейная выстава у историко-археологичном музее у сенаторской зале Нового Королевского замку. Яе наведал наш корреспондент Сергей Островцов.
Организатор выставки Рита Венедиктовна Янчаловская, а вы работаете заказчиком отдела истории. Вот скажите, что на этой выставке есть эти экспонаты?
Значит, на этой выставке представлено более 1000 предметов. Тут представлены и периодические издания 18-39 годов. Здесь же представлены очень интересные документы и оригинальные карты, карты Беларуси 19-го года. Моя цель была отобразить историю создания БССР. Я считаю, что начинается она с 1918 года, именно с того момента, когда был подписан Брестский договор, по условиям которого значительная часть территории была оккупирована Германией. И именно отсюда надо начинать историю, скажем так, создания независимого белорусского государства.
БНР.
Нет, не столько БНР, но без БНР не было бы и БССР, потому что БНР, я считаю, явился именно тем катализатором, который и привел к созданию независимого государства.
А можно поглядеть, вот где у вас на выставе адлюстрован период БНР? Что тут есть, эти экспонаты?
Значит, самое интересное, я считаю, это паспорта гражданина Белорусской Народной Республики.
Давайте поглядим, где вот это, в этой витрине, так?
Да, в этой витринке
представлено. Так она выписана на конкретных особов?
Да, на конкретных особов. Это на Клару и Левона Зайца. Это муж и жена. Здесь представлен паспорт гражданина БНР на Клару Заяц. А вот эти два дипломатических паспорта, это на мужа и жену, именно на Левона и на Клару Зайца.
Цікаво, як вони трапили в музей, вот історію то відомо чи ні?
Я не могу сейчас сказать историю. Это мне нужно как бы поднять документы. Ну вот у нас еще есть документы, архивная копия. Это выписки из документов, которые издавала БНР. Надо отметить, что за момент существования Белорусской Народной Республики она была признана 10 государствами. Это, я считаю, немаловажно.
Говорила организаторка выставы до 90-годзя БССР у историко-археологичного музея городни Рита Янчаловская. А зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Гомо советикус, человек советский, продукт коммунистичной тоталитарной системы. Філозаф Алесь Антіпенка лічыць, што савок найперш вызначаецца адсутнасцю ўнутранай свабоды.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20-25. А зараз форум свабоды. З каментарамі да матэрыялаў на нашым сайце свабода.орг вас пазнаёмяць Алексей Знаткевіч і Валер Каліноўскі.
Лідар грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што прадпрымальнікі Беларусі заклікалі правесці 25 сакавіка марш пакрыўджаных і непачутых. Чытачы нашага сайту рэагуюць. Дзяніс з Менску.
Калі б не 25 сакавіка, народ, можа, і прыйшоў бы. А так не. За пазіцыяй вялікая асацыятыўнасць. У яе рэпутацыя яшчэ горшая, чым у Лукашэнкі.
Ананім з Менску глядзіць на сітуацыю іначай, але таксама не ўхваляе ідэю прадпрымальнікаў.
Не разумею, навошта ў дзень нацыянальнага свята праводзіць такі марш. Свята ёсць свята. Праводзьце гэты марш у любы іншы дзень.
Чытачы сайту працягваюць рэагаваць на ўчарашняе затрыманне міліцыяй лідара моладзі БНФ Франа Кавячоркі, дастаўку яго ў ваенкамат, а пазней у вайсковы шпіталь. Ананім піша.
Трымайся, Франак. Можа, ўсё ж Бог злітуецца і дапаможа ўсім нам пазбавіцца ад тырана. А яшчэ ён у Еўропу сабраўся. Няўжо там з гэтым расійскім запраданцам яшчэ размаўляць будуць? Адкажа ён за здзек з дзяцей і моладзі, адкажа. Але колькі ж маладых жыццяў загубіў, колькі лёсаў зламаў. А цяпер і франак найлепшы сучаснай моладзі. Франак, не ідзі ў іх шпіталі, яны там загубяць цябе.
Сергей падтрымлівае гэтую думку.
Пры такой уладзе, такім сцягу, няма нічога беларускага, нават межаў няма, галоўнакамандуючы фальшывы. Яго тэрмін даўно скончыўся. Ісці ў войска, каб бараніць рэжым?
А Глеб не згодны.
Франак, хопіць піярыцца, ідзі ў войска.
Павал такой жа думкі.
Пайдзі і паслужы.
Інфармацыю пра тое, што Берасцейскі абласны суд задаволіў касацыйныя скаргі адразу 19 працаўнікоў апазіцыі, Дмітрый каментуе.
Гэта перамога 19 яшчэ раз сведчыць аб высокай ступені лібералізацыі ўлады. Ці можна гэта было ўявіць сабе яшчэ 5 гадоў таму?
На рэпартаж аб пакупніцкім буме ў менскіх крамах Арцём з Менску рэагуе.
А між іншым, уладам удалося элегантна справакаваць пакупніцкі бум, які сам па сабе карысны дзеля выхаду з рэцэсіі. Наколькі яго хопіць, вось пытанне.
Форум свабоды падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Валер Каліноўскі. А зараз званкі на свабоду. Расійска-украінская газавая вайна і наступствы фінансавага крызісу ў Беларусі тэмы званкоў на свабоду. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Украіна гатовая аднавіць транзыт газу пасля таго, як Расія адновіць пастаўкі. Пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка ў часе размовы са старшынём Еўракамісіі Жозе Мануэлам Барозу. Сёння ў Сочы працягваліся расійска-украінскія перамовы пра газ. Папярэдні раўнд адбыўся ў чацвер 8 студзеня. Бакі пакуль не дамовіліся пра ўмовы пастаўкі газу праз Украіну ў Еўропу. Пасля таго, як Расія перакрыла транзытную трубу, без паліва засталіся 10 краінаў еўразвязу. Расійска-украінская газавая вайна ў каментарах слухачоў свабоды.
Хочу сказать несколько слов в защиту Нафтогаза Украины. Россия всей своей мощью давит на бывшие республики после раздела. В разведке и добыче месторождений, газовых, нефтяных и прочих участвовали также и украинцы. И после раздела все это осталось чисто российским. Откуда такие заоблачные цены для Украины наравне с Европой? Практически. Россия говорит о ценах газа для Украины и никогда не говорит о том, что транзитные цены тоже надо повышать. Она об этом ничего не говорит. Слухать молодечно.
У газовым конфликте помеж Украины и России виноват Путин. И он во многим чем виноват.
В Украине транзит, российский газ проходит, а великий кошт его в Украине не подходит. Украинцы хотят его в Евросоюз, а Кремль назад к себе вернуть. Может, великий да могучий, але история не бывает на дворот. Треба Киеву, Кремлю, кошту газа шукать інший подход, а не амбиции вперед. Как с палевом была Украина, Европа, Балкану народ. И всем будет сгода, казал слухач свободы.
Другая популярная тема у тэлефанавання гэтымі днямі – наступствы фінансавага крызісу для Беларусі. Ад 1 студзеня абменны курс беларускага рубля да іншых валютаў панізіўся на 20%. Насельніцтва кінулася скупляць тавары і валюту. Нацыянальны банк Беларусі паведаміў, што золотавалютныя рэзервы краіны скараціліся на 18%. Нацбанк таксама прызнаў, што пачаўся адток банкаўскіх укладаў. У працяг тэмы такія тэлефанаванні.
Особая белорусская модель развития накрылась медным тазом. К несчастью для оболваненного электората, законы развития экономики не зависят от хачух или кулаков главных начальников. Но и теперь самое время после 14 лет обмана уверять свой народ, что врать ему больше не будут.
Почув, что у Минску, коли обменных пунктов, велизарная черги, как набыть замежную валюту. Вот чему-то вспомнил выборы в палату представников. Было бы добро, коли вот эти громадяне стояли на выборах такой же чергой, и каждый голос был уличенный. Тады голос их никто не улючил. Вот этот голос, он тихенький, рашучий. И не удивлюсь, коли на наступных выборах президента будут вот такие вот черги, коли обменных пунктов, коли урнов.
Миллионы людей еще никак не отойдут от шока 2 января, когда их денежные вклады в рублях обесценились сразу на 20%. В вашей передаче выступал один пенсионер, который сложил 1 200 000 на гроб себе, и они обесценились. Придется ему еще, наверное, где-то искать силы дожить и копить еще на себе на гроб и крест.
Музыка.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годин на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовал Егор Майорчик. Зараз выпуск новинок, одразу после его экспертизы свободы про девальвацию и белорусская Атлантида про Homo Sovieticus.
Говорить Радио Свобода о Менску 20:30 у Праской студии новинок, далее Валер Калиновский и с початку белорусских подеев. Лідар грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што прадпрымальнікі Беларусі заклікаюць правесці 25 сакавіка марш пакрыўджаных і непачутых. Александр Лукашенко сёння прызначыў Наталлю Пяткевіч першай намесніцай кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Яна замяніла на пасадзе Анатоля Рубінова, аўтара школьнай рэформы. Намеснікам кіраўніка адміністрацыі прызначаны Мікалай Снапкоў, які дагэтуль займаў пасаду намесніка старшыні Магілёўскага аблвыканкаму. У Ганцевічах на Берасцейшыні спыняецца камбінат домабудавання. Работнікі звальняюцца з заводу і шукаюць новую працу. Кіраўніцтва спрабуе атрымаць санкцыю на банкрутства. У горадні адкрылася выстава, прысвечаная 90-годдзю БССР. Экспазіцыя прадстаўляе і перыяд існавання БНР. У прыватнасці наведнікі могуць убачыць бел-чырвона-белы сцяг БНР часоў эміграцыі ўраду і пашпарты грамадзянаў БНР. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны і да падзеяў у свеце. Ізраіль заявіў аб працягу сваёй вайсковай кампаніі ў Газі, нягледзячы на рэзалюцыі Рады бяспекі ООН з заклікам да тэрміновага спынення агню. Прэм'ер-міністр Ізраілю Ольмерт зазначыў, што сённяшні ракетны абстрэл тэрыторыі Ізраілю Хамасам паказвае, што гэтая рэзалюцыя не працуе. Кіраўнік «Газпрому» Мілер заявіў пра магчымасць аднаўлення паставак газу ў Еўропу праз Украіну ўжо сёння, у выпадку, калі будзе падпісанае пагадненне аб размяшчэнні міжнародных назіральнікаў ва ўкраіне. Назіральнікі ад Еўразвязу ўжо прыбылі ў Киев. Сёння ж ва украинскую столицу прибыл чешский премьер Мирек Тополанек, які прадстаўляе старшинство Евразвязу. Беспрацоўе ў Злучаных Штатах досягнула найвышэйшага ўзроўню за апошнія 16 гадоў – 7,2%. У Вашингтоне прадстаўнікі США і Грузіі сёння падпісалі хартыю аб стратэгічным партнерстве. Дакумент мае ўзмацніць супрацоўніцтва дзвюх краін у галіне абароны і бяспекі. Верховны камісар ААН па правах чалавека Наві Пілай заклікала да даставернага і незалежнага даследавання ўсіх парушэнняў міжнароднага гуманітарнага права ў часе канфлікту ў паласе Газа. Заява прагучала на спецыяльным паседжанні Рады ААН па правах чалавека. Саудаўскі супертанкер «Сіріус Стар», захоплены 2 месяцы таму самалійскімі піратамі, вызвалены за 3 мільёны даляраў выкупу. Палата працаўнікоў ЗША прыняла імпічмент губернатара Ілінойса Рода Благоевіча. Месяц таму яго арыштавалі паводле вінавачання ў карупцыі за тое, што ён нібыта хацеў прадаць месца ў Сенаце ЗША. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. И зараз на шарзе наша экспертиза. После девальвации белорусского рубля, краину охопливают панічныя настрои. Чем патлумачыць ажиотажный попыт у крамах? Чому люди імкнуцца набыць валюту? Чому гарады охопливают чутки про новую девальвацию и деноминацию? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эканаміст Леонид Злотников и эксперт Институту приватизации и менеджменту Александр Чубрик. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Незалежныя інфармацыйныя агенцтвы поўняцца звесткамі пра панічныя настроі сярод грамадзян. Тое, што адбываецца сёння, гэта дакладная ілюстрацыя да высновы, што чалавечая псіхалогія – гэта моцны рухавік сацыяльна-эканамічных працэсаў. Найперш, у першыя дні новага году пачаўся ажыятажны попыт у магазінах. Людзі пачалі скупаць дарагія тавары. Чым вы гэта можаце патлумачыць, спадар Злотнікаў?
Ну, гэта зразумела. Пакуль што цэны не павялічыліся, цэннікі асталіся ў асноўным старыя. Гэта тое, што б я сам зрабіў, пакуль цэннікі яшчэ не змяніліся на імпартныя тавары. А вось што касаецца айчынных, то цэны на іх расці будуць паступова на працягу там 2-3 месяцаў, і так ужо спяшацца не трэба.
Спадар Чубрыка, вы як пракаментуеце ажыятажны попыт у магазінах?
Нацыянальны банк зрабіў гэтую дэвальвацыю праз яе паскорыў эканамічны рост у першым месяцы году. То бок выявіцца, я думаю, па выніках студзеня, што тэмпы росту будуць там болей за 10%, таму што бачыце, які ўнутраны попыт, то людзі карыстаюцца момантам. Калі ты не скарыстаешся гэтым зараз, то мусіш набываць усё тое самае па новых цэнах, магчыма, праз некалькі тыдняў. Гэта адзін бок. А другі бок, я думаю, што шмат хто панабываў тое, што не вельмі патрэбнае. У наступныя месяцы попыт сур'ёзна зменшыцца, таму што людзей проста не будзе грошай.
Ну вось, як адзначылі мае суразмоўцы, гэты ажыятажны попыт у магазінах можна лічыць рацыянальнай рэакцыяй насельніцтва на дэвальвацыю. Але вось іншыя дзеянні людзей тлумачыцца, мусіць хутчэй, панічнымі настроямі. Вось чэргі каля абменных пунктаў дзеля пакупкі валюты. Дзеля чаго людзі ахвяруюць сваім часам, а магчыма і здароўем, улічваючы марознае надвор'е. І, дарэчы, чаму ўзнік увогуле дэфіцыт валюты? Здаецца, пасля дэвальвацыі напружанасць з валютай павінна была зменшыцца. Спадар Слутнікаў.
Па-першае, відавочна, што дэвальвацыя аказалася не такой глыбокай, як яна павінна была быць. Трэба было праводзіць павольную дэвальвацыю і астанавіцца там, дзе рыначны курс установіцца, калі будзе раўнавага паміж попытам і прапановай валюты. Гэтую граніцу ніхто не можа ўгадаць, і таму так аднаразова ўстанавіць, а потым і трымаць яе цэлы год, 5% карыдора стаўляць на канец года, гэта неразумная палітыка, гэта саманадзейная палітыка нацыянальнага банку. Па-другое, чергі. Гэта можна лічыць і праявай недаверу насельніцтва да беларускага рубля. Чергі таму, што само ўстанаўленне курса нераўнаважнага вызывае чергі нават без усякай панікі. А тут яшчэ адсутнічае валюта, і гэта вызвала яшчэ больш недаверу. Гэта яшчэ не паніка, але ўжо праявы такога недаверу мы бачым. Ну і можа на самой справе быць такое, што наяўнай валюты не аказалася па тэхнічным прычынам, таму што наяўныя грошы, яны ж тут у нас не друкуюцца, нават і на разліковых рахунках у банку ёсць грошы, то гэта не значыць, што павінны быць гэтыя паперкі.
Спадар Чубрыка, вы чым тлумачыце вось гэтыя чэргі каля абменных пунктаў з жаданнем купіць валюту і ўвогуле чаму ўзнік дэфіцыт валюты?
Тое, што вы казалі на пачатку, што маўляў, гэта нерацыянальна, што гэта панічна, ну ведаеце, паніка, яна таксама рацыянальная. Калі яны бачаць такую нечаканую дэвальвацыю, то яны чакаюць, што дэвальвацыя можа адбывацца і надалей, таму спяшаюцца, пакуль бачаць амаль нязменны курс даляру ў абменных пунктах. На розных рынках індывідуальныя прадпрымальнікі пачалі ўсталёўваць цэны на свае тавары з беларускіх рублёў, заходзячы з курсу 3000 рублей за даляр. Гэта гаворыць пра тое, што ўжо існуе ценевы рынак замежнай валюты. Па-другое, тое, што не стае валюта ў абменніках, хутка мы можам чакаць таго, што людзі пачнуць шукаць валюту ў нейкіх іншых месцах. Гэта не тэхнічныя прычыны, пра якія казаў спадарозвотнікаў, а свядомая палітыка нацыянальнага банку. І такім чынам мы паступова пераходзім да палітыкі наяўнасці некалькіх абменных курсаў, якая праводзілася Нацбанкам да 2000 года. Гэтая палітыка, яна проста разбурае эканоміку.
Вы кажаце, што гэтая палітыка стварэння дэфіцыту ў абменных пунктах гэта свядомая палітыка Нацбанка. А ў чым яе сэнс?
Нацбанк, я думаю, што даволі добра разумее, што людзі пачнуць набываць валюту па тым курсе, які існуе. І Нацбанку давядзецца выдаткоўваць свае рэзервы, як ён рабіў у мінулым годзе, а яны, вы ведаеце, даволі абмежаваныя. Я думаю, Нацбанк проста не спяшаецца, хоча паглядзець, як будуць рэагаваць людзі далей. Магчыма, мусіць далей нешта рабіць з курсам. Нацбанк проста пахаваў давер да сваёй палітыкі і зараз з інтэрвенцыямі, якіх хапіла б на тое, каб усе жадаюць набылі сабе валюты, гэтых інтэрвенцыяў не хопіць, каб гэты давер вярнуў. Такім чынам, навошта рабіць тое, што неверны давер.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй бяруць удзел эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Еще большей прикметой паничных настроев стали чутки, которые с хуткостью маланки распавсюджуются по Минску. Небыто вось-вось отбудется новая девальвация, ти деноминация, ти нават переход на российские рубли. Якая природа этих чуток? Ти есть у них некое рациональное зерня? Ти все тут тлумачится просто этой стратой доверия, сапраўды, да финансовых институтов держав? Спад разлотников.
Я не великий специалист по психологии масс. У народе завжды возникают такие чутки, паника бывает на самом пустом месте. Была такая паника в России год або полторы тому назад, когда там соль скупали, крупы и так далее. Никакой видовочной такой разумной причины не было. А тут есть такие слабые причины. Я лечу, что не без нашей допомоги насельству стало ведомо, что экономическое становище довольно складанное в Беларуси, как бы подтримать стабильность экономичную и заробки, и валютный курс. Треба шмат больше грошей, чем то есть в резервном фонде и то, что пообещано у ближайших пазыках. И это отчутье, что наступает складанная ситуация, да еще складанная ситуация во всем свете, не только в Беларуси, породжая какую-то такую неупевненность у людей. Это у нас вот такое проявление. Ну и влад так само виноваты, что потребно было уже там за 2-3 месяца повольно вось проводить эту девальвацию. Коли бы это было, то меньше было причин и для неупевненности.
Про девальвацию вы уже казали, а вот про деноминацию чутки, откуль яны, якая их природа?
Я вот нечакано для себе узнав одну речь. Некая частка студентов в одной группе, которую я выкладаю, не отрознивала девальвацию от деноминации. Что говорить про другую частку населения, когда, будучи экономисты, не ведали, как отличить. Кто с них мог сказать про девальвацию, что отбудется, а чутки могли распавсюдить и слово деноминация. Я не думаю, что Бурад зараз наумысно проводил деноминацию, потому что откидание этих нулей в макроэкономической ситуации ничего не изменяя и ничему не допомагает, кроме того, что только будет насельство возбужено.
Не только неписьменность. Вот я кажу, что некие эшелоны пришли чуть не из Санкт-Петербурга с новыми грошима. Господар Чубрик, а вы как потлумачите вот эти паничные чутки, которые распавсюживаются по краине, особливо по Минску, и про девальвацию, и про деноминацию, и навод переход на российский рубль?
А ці шмат вы бачылі ў сваім жыцці вагонаў з грашыма? Вось якраз такі пра вагону з грашыма гэта чуткі. Што тычыцца дэнамінацыі, то я сустракаў выказванні паважаных эканамістаў беларускіх, якія казалі менавіта пра дэнамінацыю і пра расійскі рубель. Канешне, за такія рэчы ім трэба было б трохі падбіваць рукі, таму што навошта падаграваць яшчэ тыя чуткі, якія існуюць у грамадстве. Мы можам узгадаць, напрыклад, канец 2006-го, пачатак 2007-го, як толькі пачынаюцца праблемы панічныя настроі нейкія ў насельніцтва, людзі пачынаюць скупаць валюту, адразу пачынаюць усплываць чуткі пра дэнамінацыю і дэвальвацыю. Часткова гэтыя чуткі ўзнікаюць з таго, што часта людзей яна блытае дэнамінацыю і дэвальвацыю, але ж я думаю, што гэта не зараз. Калі ўзгадаць, калі ў Беларусі рабілася дэнамінацыя, то гэта 94-й год, а ў 94-м годзе была інфляцыя больш за 2000% ў Беларусі. І гэта 2000-й год, гэта было пасля перыяду такой таксама вельмі высокай інфляцыі. Людзі звязваюць дэнамінацыю з такімі кепскімі падзеямі ў грашовай сферы, таму я думаю, гэтыя чуткі ўзнікаюць. І зноў жа дэнамінацыю звязваюць з пераходам на расійскі рубель. Чаму гэтыя чуткі актуальныя зараз? Таму што зараз ваўсю абмяркоўваецца тое, што вось расійцы нам адзін крэдыт далі і захацелі ўзамен нейкія большыя разлікі ў расійскіх рублёх. Па другі крэдыт мы да іх звярнуліся, і магчыма, хто яго ведае, на якія ўмовы пагадзіліся. Так што вось я думаю, что отсюль гэтыя чуткі падагрэюцца. Я думаю, что не про які пераход на расійскі рубель гаварыць зараз не даводзіцца, а про дэнамінацыю, ну, гэта таксама быў бы вельмі неразумны крок, таму што гэта просто дало б дадатковую прычыну для панічных настроев у грамадстве. Таму што калі скінулі там 2-3 нулі, то гэта значыць, што ўлады рыхтуюцца да вялікай інфляцыі, каб гэтыя нулі хутка ізноў дадаць да былых цэнаў. А што тычыцца чакання ў дэвальвацыі, то гэта цалкам слушнае чаканне пасля таго, што зрабіў нацыянальны банк. И эти ожидания могут сами справить себе, потому что ажиотажный попыт, который назирается, может привести до необходимости такой девальвации.
Вось у працяг этой темы. Мусіць, сапраўды не выпадкова, что гэтыя чуткі ўзніклі адразу пасля новогодней дэвальвацыі, ажыццёўленай таким брутальным чынам. Людзі просто перасталі давяраць уладзе, лічаць, што яна здольная да розных непрыемных для людзей дзеянняў. А ўсялякія афіцыйныя абвяржэнні хутчэй толькі ўзмацняюць паніку. Страта давера насельніцтва да ўлады становіцца ўжо эканамічным чыннікам. Чым гэта пагражае краіне? Спадар Злотнікаў.
такие чуткие паники приведут до снижения поступления грошей у коммерческих банков на депозиты. Это можно чекать. Але коли паника уже достигнет такого померу, что люди пойдут сдымать свои валютные депозиты и рублевые депозиты, вот такая паника может обрушить всю банковскую систему.
Втрата довіру до діяння у нас банку ускладніть вийти Білорусі з тих проблем, з якими вона зараз стикнулася. Люди можуть почати розтати довіратися не тільки національному банку, але ж усій банківській системі. Коли люди будуть стикатися з тим, що в обмінниках не стає валюти, коли люди стикнуться з тим, що Нацбанк протягує девальвацію, то вони просто почнуть здимати свої гроші не тільки в білоруських рублях, як слушно зауважив господар Золотника, але ж і в заміжній валюті. Це буде банківський кризис, і тоє, після чого білоруські экономике просто доведется с нуля починать. Дай бог, этого не отримает. Так что страта доверу серьезно обмежевала возможности Национального банка по утриманию ситуации под контролем.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ее брали удел экономист Леонид Злотников и эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик. Вел передачу Валер Карбалевич.
Дом литератора.
Литературный огляд.
Поэзия и проза, критика и публицистика.
Автор, читач, выдавец про новинки и про классику.
Без цензуры о передаче «Дом литератора» и у интернете «Свобода.орг».
Передачу «Дом литератора» можно послушать завтра. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы. У обменных пунктах Беларуси по-ранейшему подвышенный попыт на замежную валюту. У многих банков поменять рубли на доляры и евро немагчимо. Потребную сумму в замежной валюте люди шукают у разных концах города. На шерегу промысловых предприемств у регионах Беларуси люди губляют працу альбо вымушены погаджаться на снижение заробков и позаплановые отпочинки. У Ганцевичах на Берастейшине спыняется комбинат домобудования. Работники звольняются с завода и шукают новую працу. Керавництво спрабуе атрымаць санкцыю на банкрутства. Еўрапейскаму звязу ўдалося дамовіцца з Украінай і Расіяй у пытанні паставак газу ў Еўропу. Сёння ў Кіеў прыбыла першая група міжнародных назіральнікаў за транзітам расійскага газу. Транзіт газу можа быць адноўлены цягам найбліжэйшых сутак. Лідар зарэгістраванай ў Украіне грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што прадпрымальнікі Беларусі заклікаюць правесці 25 сакавіка марш пакрыўджаных і непачутых. А зараз на чарзе беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Гома Саветыкус» з удзелам філозафа Алеся Антіпінкі. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
«Гома Саветыкус» – чалавек савецкі, прадукт камуністычнай таталітарнай сістэмы. Гэта чалавек, пазбаўлены ўнутранай свабоды. Замбаваны камуністычнай ідэалогіяй, ён вырозніўся ірацыянальнай верай у святасць камуністычных правадыроў, перамогу камунізму ва ўсім свеце, а таксама нянавісцю да ворагаў народу і сацыялізму.
Homo Sovieticus – новы чалавек, пазней будаўнік светлай будучыні для ўсяго чалавецтва. Сфармаваўся ў СССР к сярэдзіне 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Генетычна эвалюцыйна звязаны з расейскай патрыархальнай свядомасцю, саборнасцю і абшынным уладкаваннем расейскага грамадства. На нерасейскіх тэрыторыях былога СССР савок выявіўся на яскраві там, дзе нацыянальныя адметнасці карэнных народаў былі найбольш нівеляваныя.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Алесь, вы крыху нечакана дэфінавалі Homo Sovieticus. Вы лічыце, што ў аснове саўка ляжыць расейская ментальнасць?
Прота-вобразам савецкага чалавека з'яўляецца абшчынны чалавек.
в основе как раз советской ментальности лежат не которые вельми истотные для российской истории подмурки. Миновито говорка иде про патриархальную общинную сведомость, говорка иде про веру у справедливого царя. За советским часом большевики обновили ту самую модель уладкования громадства, якая фактично існавала у 19-м стагодзе в России.
Кожная нация мае уластивую ей ментальность. Коммунисты говорили про советскую супольность, якая у перспективе мусила изменить национальность. Дык что уластива советской ментальности, якая пришла на смену национальной?
Это человек, який уштукованы в систему. Это человек подпорядкованный уладе. Згадаем Булгакова, «Собачье сердце» и в образы Швондера и Шарикова. Это все советские люди. Это, власно кажучи, хам, який з'явився на політичній авансцені. Гэта чалавек, які пазбаўнены хоць якога пачуцця адказнасці. Гэта чалавек, які прэтэндуе на тое, каб усё паставіць пад свой кантроль.
На якім падмурку фармавалася савецкая ментальнасць? Як хутка сфармаваўся савецкі чалавек?
Савецкі чалавек ўжо адбыўся к сярэдзіне 30-х гадоў. І сярод інструментаў, якія фармавалі савецкія чалавека, былі, канешна, у першую чаргу страх і сістэма пакарання, якую мы ведаем у выглядзі ГУЛАГа. Комуністи імкнулися контролювати усе – сім'ю, релігію, мову. Усі ті сфери, де могла виявитися чоловіча індивідуальність. Під Мурком був так само і радикальний розрив з традицією і культурою. По загаді Леніна були погружені на баржу російські інтелектуали і виправлені в еміграцію. Совєтський чоловік – це чоловік без традиції, це чоловік без опори, це чоловік, яким легко маніпулювати.
Як тягом 10-годзю советской истории эволюционовал гомосоветикус?
На самом початку эволюции советского человека Бердяев, який был улику тех, кого выслали из Советской России, писал про то, что это новый антропологический тип, что это милитарный тип, это человек, який вышел из войны. Гэта чалавек без половых прыкметаў. На самым пачатку камуністы нават выступалі супраць шлюбаў. Усе тыя выгоды, якія былі натуральным прадуктам чалавечай цывілізацыі, часта лічыліся буржуазнымі перажыткамі. Гэты чалавек мусіў быць самаахвярным і адданым камуністычнай ідэі. Савецкі чалавек пазней ўжо ўсяго баяўся. Гэта быў цынік з падвоенай свядомасцю. Ларіса Геніюш, калі яна ў Празі напрыканцы вайны сустрэлася с советскими людьми, писала. Мы вельми расчаровывались у гэтак званых советских людях белорусов. Яны ішли усими обманами до своих шкурных мэтов, не ведаючи ніякія этыкі. Были спрытными и хитрыми. Их методы были часам страшные. Гэта были ваўкі. Ніякая добрыніці милосердности и ніякіх границаў для зла. Гутарка з імі не акрыляла, а настороживала тым, что принижали яны лепшае в людях и людскасці. Здавалася, что тяжкія варунки життя уже давно забили у их розные идеалы, кроме тех, які у данный момент оплочивались.
Цинизм, эгоцентризм – это рысы саморазбуральные, чи не до саморазбурения у вынику эволюционовал советский человек?
Эволюция советского человека и советской ментальности была тупиковая. Мы памятаем, как у поздний уже период социализма, в брежневский период, во что эволюционовал советский человек. Это человек, який с подвоенным мысленем. С одного боку, публично казал, что он подтримливает коммунистичные идеалы, всеми силами імкнувся вступить в коммунистичную партию, а в той же самый час шукал того самого буржуазного дефициту, когда в советских храмах неможливо купить было ни финские ботики, ни крумпленовую маринарку. Для советских мужчин и женщин идеалом споживания оказались как раз не советские товары, а как раз продукты того гнилого Захода.
Ці ёсць адрозненні паміж савецкім чалавекам, які жыў у Расіі, і ў нацыянальных рэспубліках былога СССР?
Безумоўна, таму што савецкая ментальнасць сфармавалася альбо абапіралася на шэраг важных металягем расійскай ментальнасці, саборнасці, якая была заменена калектывізмам, расійскі місіянізм, а ў камуністычным варіанце вера ў перамогу камунізма ва ўсім свеце. Гэта самаўладдзе, якое было заменена адданасцю камуністычнай партии и сгуртованности вокруг одного лидера. Это выявилось в варианте культа особы. Дивная речь. За всю историю советской улады неведомо, как по обвинувачению у национализме осудили хоть одного русского человека. Зато обвинувачение у национализме были вельми распаусюдженными, коли говорка шла про людей так званых национальных республик. Так званая борьба с нацдемовщиной. Сотнями тысяч судили так званых украинских, белорусских националистов и вывозили в Сибирь, в ГУЛАГ. После Другой Сусветной войны по тих же самых обвинувачениях вывозили в Сибирь эшелонами литовисов, эстонцев, латвийцев. Это был конвейер знищения усяго, что могло супрацьстаять советской ментальности. Бо как раз национальная принадлежность одна из прикметов самовызначения человека как индивидуальной особы. Не выпадково, что распад Советского Союза почался с отражения национальных идеологий.
У понятия советский человек, что есть реальностью, а что есть митом?
Советский человек увогуле жил митами. И вся история, якую мы ведаем, как историю КПСС и историю Советского Союза, это история митов. Что бы мы ни взяли? Индустриализацию, ты героичные высылки были совсем непотребные, как створить эффективную промысловость. И непотребна была тая коллективизация. Параллельно у те же самые часы в заходних краинах все это развивалось натуральным чином и больше эффективно. Совковая ментальность – это ментальность, якая сбудованная с одних митов.
Типоширены такие тип человека, советского человека, у сучасным постсоветским белорусским громадстве.
Советский человек поступово заходит со сцены, але мы ведаем, что у нашей краине он так само был довольно распавсюженной изъявой. Зусим не выпадково первый президент нашей краины апеллевал до того, что разбурили Советский Союз, апеллевал до советских митов, советской истории.
Что адмовно и что становча несе белорусскому громадству? Советский человек.
Говорка не иде на сам речь про что-то позитивное, а адмовных наступств той нашей советской истории зашмат. Бо советские люди не имели почуття отказности. При социализме идея працы была фактично заменена идеей размеркования. Советский человек – это человек, який готовы выявлять героизм працовный, але зусім не хочет працовать. Працовный героизм и эффективная праца – это абсолютно розная речь. Это человек, який утекает от усилякой отказности. Это человек, який не хочет принять и то, что отбылося как раз с причиной позиции отсутности отказности.
Вы хотите сказать, что то, что Беларусь сегодня находится на узбочине Европы, есть так само и выником захования советскости у этой краине?
Это абсолютно однозначно, и консервация этой советскости, которая отбылась одразу по распаде СССР, и консервацией этой советскости занимался наш режим, это одна из причин того, что мы находимся на той фазе развития, якую уже шерох былых советских республик прошли. Скравым прикладом того, якую імклівую эволюцию продемонстрировали былые так званые Балтийские республики, это есть одним из выников этой худкой эволюции, есть разбурение совковой ментальности. Хотя, треба признать, что это вельми повольный процесс, и навод, когда вы сегодня приедете у Вильню, то вам может пошчастить, и вы сустренетесь с совком навод Литуви, которая сегодня заявляется шельцом Евразвязу.
Мне подается, что опошним часом белорусские влады, у тым лику и Александр Лукашенко, уще менее и менее апелюют до советскости. Тих, это так и чему?
Это так, потому что советскость сходит разом со старейшими генерациями. Молодые люди уже не имеют досвиду тих советских часов. Яны уже не были у октябрятых, яны уже не были пионерами. Их не учили отданности коммунистичной партии. Яны не спевали песни про то, что яны дети рабочих. А шмат кто же и народился в городе. Шмат кто уже выхованный на зусім інших книгах, на зусім інших песнях и музыцы. И тому, конечно, коммунистичность, советскость, совковость исторично мусит зникнуть.
Да коли зникне советский человек и одночасно мит про его?
Советский человек зникнет тогда, когда люди будут иметь приватную майомость, и когда это право будет однозначно замацавано в законе, когда не тьмяные некие идеалы, а миновито писанный закон и право будуць адным з камянёў грамадскага жыцця, калі ўлада будзе абмежаваная, калі мы пазбавімся аўтарытарных і таталітарных рэжымаў, тады савецкасць знікне абсалютна натуральным чынам, бо знікне тая база, на якой яна была збудаваная.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел філосаф Алесь Анціпенка.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.